говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. «Газпром» планирует повысить как минимум в 3 раза цены на газ для Белоруссии. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Сегодня стало известно, что в Петербурге в воскресенье была избита студентка из Китая, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
Нападение на 25-летнюю студентку Института международных образовательных программ произошло в воскресенье вечером на Гражданском проспекте, когда девушка возвращалась к себе домой в расположенное неподалеку общежитие. Сообщение в милицию поступило из Александровской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Медики зафиксировали у нее травмы головы и гематомы на лице. По словам сотрудников правоохранительных органов, опросить потерпевшую удалось только к вечеру понедельника. Да и то с трудом. Молодая женщина говорит только по-китайски и сообщает лишь, что ее избили неизвестные. Возбуждено уголовное дело, инцидент квалифицирован как побои, нанесенные из хулиганских побуждений. В Калининском районе это уже не первый подобный инцидент. 20 февраля около того же дома был избит 23-летний гражданин Израиля, студент университета имени Герцена. Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум в 3 раза цену на газ для Белоруссии. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов. Подчеркнул, что Белоруссия – единственная страна в СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», который владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж. На Чукотке пограничники задержали 2 иностранцев, нарушивших границу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
2 иностранца, один гражданин США, другой Великобритании, вышли из города Уэльса, что в штате Аляска, и пересекли государственную границу России в районе поселка Ойленд на Чукотке. Пограничники вместе с сотрудниками добровольной народной дружины задержали нарушителей и доставили на пограничную заставу. Как сообщили в Центре общественных связей Северо-Восточного погрануправления, задержанные при себе имели коммерческие визы на въезд в Россию, средства спутниковой связи, спутниковый навигатор типа GPS, а также подробную топографическую карту на английском языке и пистолет Colt Magnum 44-го калибра с патронами. Как говорят пограничники, задержанные сообщили, что они являются путешественниками и совершают пеший переход из Южной Америки в Великобританию. И, пересекая границу Российской Федерации, планировали прибыть в поселок Проведение для прохождения пограничного и таможенного контроля. А в районе поселка Уэлен оказались в связи с неблагоприятными погодными условиями, где и были задержаны. В настоящее время оба нарушителя находятся в поселке Лаврентия, проводится разбирательство. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для «Радио Свобода».
Из Адыгеи сегодня поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь Абрек Чич опроверг эту информацию, сообщает «Интерфакс». Савмен – крупный предприниматель, возглавляет республику с 2002 года. Европейский суд по правам человека принял жалобу руководителя Нижегородского правозащитного союза Сергея Шимоволоса на нарушение его избирательных прав. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Нижегородцы неоднократно проводили пикеты и акции протеста, возражая против отмены прямых выборов губернатора. Однако эти акции успеха не имели. Сергей Шимоволос направлял иски в нижегородские суды, в которых безуспешно оспаривал отказ законодательного собрания и губернатора Нижегородской области в проведении на территории области референдума по вопросу сохранения порядка прямого избрания главы региона. Правозащитник требовал признать федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, нарушающим права граждан, и разрешить проведение референдума. Теперь же, как сообщил Сергей Шамоволос, жалоба должна пройти несколько инстанций в Европейском суде. Сторонам будет предложено самостоятельно достичь договоренности, и в случае невозможности заключить соглашение, жалоба будет направлена на рассмотрение судом. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
«Радио Свобода». Новости.
Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Заявление прозвучало сегодня после новых ракетных испытаний. На этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения, и высокоскоростной подводной торпеды. Ведомство ООН по оказанию гуманитарной помощи предупреждает об угрозе нового кризиса в палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Глава агентства гуманитарной помощи ООН Дэвид Шерер сообщил представителям израильского МИДа, что если в ближайшее время Израиль не пойдет на послабление палестинцам, автономия ожидает гуманитарная катастрофа. В докладе агентства ООН по оказанию помощи и восстановлению отмечается, что сектор Газа находится на грани гуманитарного кризиса из-за нехватки финансов и продуктов питания в связи с закрытием грузового терминала Карни, а из-за замораживания финансовой помощи в автономии появляется все больше голодающих. Израиль категорически против контактов с правительством Хамас и поэтому рассматривает возможность перевода экономической помощи непосредственно через канцелярию главы автономии Махмуда Аббаса. В Израиле подчеркивают, что Хамас отказывается выполнять условия международного сообщества, признание права Израиля на существование, отказ от террора и признание ранее заключенных палестино-израильских соглашений. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
По всей Франции сегодня проходят массовые демонстрации и забастовки протеста. Нарушена работа всех видов транспорта, не вышли на работу и учителя. В некоторых городах учащиеся забаррикадировались в школах и университетах. Участники акции требуют отмены нового закона о трудоустройстве молодежи, который облегчает увольнение молодых сотрудников. Мэром Киева избран депутат украинского парламента бизнесмен Леонид Черновецкий. Его победу на выборах признала сегодня городская избирательная комиссия. По предварительным данным, Черновецкий набрал около 32% голосов. В понедельник против него было возбуждено уголовное дело. Черновецкого подозревают в подкупе избирателей. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. «Газпром» планирует повысить как минимум в 3 раза цены на газ для Белоруссии. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ирина Хакамада о перспективах российских демократов. Суд над убийцами перуанского студента в Воронеже. Закарио Мусауи могут приговорить к смертной казни. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная политическая тема, обзор грузинских газет и многое другое в этом части нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В конце этой недели должно состояться учреждение нового российского политического движения. И, по предварительным данным, называться оно будет «Народно-демократический союз». Лидером его станет Михаил Касьянов. О согласии войти в руководство нового движения уже заявила Ирина Хакамада, которая, впрочем, не верит в то, что в ближайшее время российские демократы могут добиться успеха на выборах, и предлагает не тратить на это силы. Почему и как, и о стратегических спорах в российском демократическом лагере наш корреспондент Данила Гальперович.
Идти в народ и его просвещать, а не торговаться с Кремлем за квоту в парламенте. Именно так Ирина Хакамада объяснила свое желание уйти из активной политики в общественную деятельность и учредить общественный фонд национальной солидарности «Наш выбор». По словам Ирины Хакамады, ни одна из предстоящих избирательных кампаний в России не будет, собственно, выборами. Это скорее будет похоже в лучшем случае на опрос общественного мнения о доверии власти, в худшем – на договорной матч.
Выборы 2007 года будут сформулированы так, что фактически вы доверяете Путину, а значит Единой России, тогда голосуйте за Единую Россию. И будет все сделано для того, чтобы она получила огромное преимущество. Левые тоже пройдут, но в очень небольшом количестве, потому что деться некуда, у них большая поддержка. Родина, если будет продолжать конфликтовать, будет уничтожена, Жириновский пройдет вместо Родины. И немножко подпустит либералов-демократов, чтобы Запад отвязался. Все.
Заявила Ирина Хакамада в интервью «Радио Свобода». Впрочем, она не оставляет участия в новых начинаниях, в том числе и в движении, которое Михаил Касьянов собирается учредить в ближайшие выходные. Но и в движении, как говорит Хакамада, важным будет не попытка успеть организоваться до выборов в партию, а именно общественная деятельность, направленная на активизацию гражданских чувств россиян, начиная, по ее словам, с самых обиженных. При этом Ирина Хакамада уже предвидит, что ее обвинят в игре в левизну, она этого не боится, хотя и понимает, что людям для того, чтобы отличить левых демократов от коммунистов, понадобится время.
начинаете работать снизу с обществом, создавая различные фонды, в том числе и общественные движения, и образовывать людей, объяснять им, что происходит, предлагать альтернативные варианты развития, чтобы люди наконец разобрались в информации, то есть создать альтернативную политику. На уровне официальном политику уничтожен. Это путь очень длинный, он предполагает действительно некую маргинализацию, но он честный. Вся история России – это история изменения политических режимов сверху, начиная с 17-го года и дальше все, включая Ельцина и Горбачева. И на этом вся история России модернизации сверху закончилась. Закончилась плачевно. Мы ходим по кругу.
С Ириной Хакамадой не согласны те, для кого в последнее время самой серьезной работой является именно партийная деятельность. Один из руководителей партии «Яблоко» и депутат Московской городской думы Сергей Митрохин уверен, что опыт его партии и Союза правых сил, выступивших единым списком на московских выборах, вполне успешен. А региональные кампании, где у демократов практически ничего не получилось, не показатель.
Сейчас главная задача демократов заключается в том, чтобы научиться побеждать на нечестных выборах. Это задача посильная для них. Это задача решаемая. И это главная политическая задача. Любое устранение от этой задачи и уход куда-то в народ, какие-то низы непонятные, это просто капитуляция. Это изображение некой деятельности. Никто там внизу не выживал. Никогда.
Раскол в подходе к тому, как дальше действовать, партийными рядами или народничеством, соревнуясь с Кремлем на каждом открытом голосовании или постепенно побеждая, если побеждая, в борьбе за симпатии общества, спор этот действительно серьезный, и он показывает, что с сохранением статус-кво в ближайшее время многие российские демократы уже практически смирились. У власти много денег, главным своим лозунгом она провозглашает стабильность, и на выборах она играет не по правилам. Видимо, поэтому президент фонда Индем Георгий Сатаров считает, что в споре двух течений больше права Хакамада, нежели Митрохин, и, по его словам, на год-два ситуация более или менее ясна.
Ничего не прорисовывается особенного. Вот если все пойдет так, как это есть сейчас, то картинка будет выглядеть следующим образом. Действительно, наверное, кто-то пойдет в народ, но не будет при этом участвовать в выборах 2007 года, это очевидно. Это значит, парламент будут конструировать там на 70% «Единая Россия», а на остальную часть, ну, может быть, там чуть-чуть коммунисты, чуть-чуть ЛДПР и, может быть, позволят там десятка три яблоку мест получить. Ну, это будут последние их места, где бы то ни было.
При этом Георгий Сатаров явно хотел бы, чтобы объединение демократов все-таки состоялось. А уж какую стратегию они изберут, будет видно потом.
Есть только две возможности, если говорить о возможностях перспективных, действительно долгосрочных. Либо договорится какая-то существенная часть нынешних демократических лидеров, включая ту же Хакамаду, Касьянова, Рыжкова. Либо они просто исчезнут с арены. Их первая возможность, крайне оппортунистическая, которую выражает тот же Митрохин, это дорога на политическое кладбище, это бесспорно. И их разрозненные попытки остальных, допустим, да, или их вместе и так далее, их разрозненные попытки тоже не дадут никакого эффекта. Это значит, что появится просто альтернатива. Такие тенденции уже есть. Есть тенденции, объединительные тенденции создания единой демократической партии, минуя старых лидеров. И если старые лидеры такую возможность не продемонстрируют, то они будут просто отброшены.
Эта мечта о единой демократической силе существует давно, но реализоваться ей, по мнению многих наблюдателей, будет суждено только в каких-то уж очень критических обстоятельствах. Во всяком случае, Сергей Митрохин из «Яблока», очевидно, не собирается ставить идею объединения с коллегами по демократическому лагерю выше идеологических разногласий.
Полное объединение не нужно, оно даже вредно. Мы не можем, например, объединяться с теми, кто хочет восстановления в полном объеме ельцинских порядков и полностью переход в власти абсолютно под контроль олигархов. Вот с такими демократами объединяться бессмысленно и даже вредно. Они будут тянуть нас вниз, они будут опускать наш список, поэтому должна быть четкая идеологическая платформа, связано с тем, что мы боремся против путинского режима не для того, чтобы вернуться обратно в ельцинские времена.
Так или иначе, дискуссия продолжается, и теперь уже понятно, что выяснение истины может растянуться надолго. При том, что некоторые эксперты уже не 2007, а даже 2006 год называют предвыборным, возможно, в следующей Государственной Думе могут оказаться только те из демократических политиков, которые, по словам их критиков, не столько борются с властью, сколько договариваются с ней. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь опроверг эту информацию, сообщает Интерфакс. Родители убитой в Петербурге таджикской девочки обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Во Франции продолжаются акции протеста против закона о трудоустройстве молодежи. Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения. Обвинения в геноциде связаны с кампанией уничтожения курдов, которую иракский диктатор ввел в 80-х годах прошлого века. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Александр Генис. Одна из главных тем – мероприятия в США, посвященные столетию Дмитрия Шостаковича. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. А нашу программу продолжит сейчас обзор прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор грузинской печати. Его подготовил наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе.
В центре внимания грузинской прессы на этой неделе заявление президента Федерации бизнесменов Грузии Бадри Патаркацишвили о том, что власти дискриминируют и притесняют бизнес в стране, а сотни тысяч долларов, выплаченных бизнесменами в виде налогов, не попадают в казну. Газета «Вечерний Тбилиси» «Между бизнесом и властью должен вестись диалог». Последние 9 месяцев я ждал, что правительство Грузии поменяет свои методы. Я ждал и молчал. Но молчание уже стало преступлением. Молчать значит быть врагом самого себя и собственной родины. Молчать значит потерять уважение к себе, заявил Патаркацишвили. Бизнесмен отметил, что принадлежащая ему телекомпания «Имедиа» подвергается определенному давлению со стороны властей.
Издание «Эхо». Власти видят политического соперника в бизнесе. Высшие чиновники сразу же откликнулись на критику со стороны влиятельного бизнесмена Патаркацишвили и назвали его речь нападением на Грузию со стороны олигархов Москвы и воров в законе, а также попыткой шантажа властей государства. Влиятельный член парламентского большинства Гига Бакири отметил также, что Бадри Патаркацишвили проявил себя, цитата, как лидер оппозиции и ее возможный спонсор.
Газета «Новое поколение». Бакерия повысил рейтинг Патаркацишвили. Интересно, что почувствует министр МВД Мирабишвили, если обнаружится, что Патаркацишвили записал на видео и аудиопленке его многочисленные визиты, имевшие целью вежливое вымогательство денег. В актив Патаркацишвили можно засчитать и официальные комментарии его заявления со стороны самого влиятельного депутата большинства парламента Грузии Гиги Бакири, рейтинг которого в обществе столь низок, что ни одному его слову не верят, пишет «Новое поколение».
Значительное внимание грузинская пресса уделила решению главного государственного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко приостановить с 27 марта импорт вин из Грузии и Молдовы. Газета «Республика Грузия. Горе тебе, грузинское вино». Основные претензии российской стороны касаются присутствия в вине пестицидов второго и третьего класса. И, по мнению наших экспертов, они абсолютно беспочвены. Во всем мире используются эти пестициды. Более того, они официально зарегистрированы в России в соответствии с законодательством страны.
Издание «Свободная Грузия» против интересов и прав потребителей. Союз производителей грузинских вин заявил, что решение приостановить импорт вин из Грузии в Россию имеет политический оттенок, пишет газета. На эту мысль наводит то, что правление Союза не обнаружило в письме главного санитарного врача России Геннадия Онищенко ссылки ни на один конкретный документ, подтверждающий несоответствие грузинской винодельческой продукции установленным санитарным правилам и нормам безопасности.
На исходе прошедшей недели в рамках объявленной властями так называемой борьбы с олигархами из парламента исключен член оппозиционной республиканской фракции предприниматель Валерий Гелашвили. Газета «Завтрашний день. Парламентское время Гелашвили истекло». Перед началом голосования парламентская оппозиция покинула зал заседания. «Это удивительный парламент и беспрецедентное решение. Это давление и насилие». Такие слова звучали из уст уходивших из зала заседания оппозиционеров. Представители всех оппозиционных партий в знак протеста решили бойкотировать в дальнейшем пленарное заседание парламента, завершает издание «Завтрашний день».
Издание «Резонанс. Политическая вендетта». Грузинский парламент принял решение исключить из своих рядов Валерия Гелашвили после того, как комитет по процедурным вопросам, изучив его деятельность в бизнесе, решил, что она якобы несовместима со статусом депутата парламента. Оппозиция собирается опротестовать это решение сначала в Конституционном суде, а затем и в суде по правам человека в Страсбурге, завершает газета «Резонанс».
Обзор грузинской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. А мы возвращаемся к самой острой российской теме этого часа нашей программы и последних дней, к судам над подростками, которые совершали нападения на национальной почве. В Воронеже, напомню, проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента. На скамье подсудимых 13 молодых людей. С подробностями наш корреспондент Михаил Жеребятьев.
Всего по делу проходят 13 человек в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Практически все они на момент совершения преступления 9 октября прошлого года учились в школах, колледжах и вузах Воронежа. Пострадавшими в результате этого нападения признаны погибший перуанец, еще двое получивших ранения иностранцев и россиянин. Подростки избивали их палками и кусками арматуры. Непосредственно наносившие ножом удары перуанцу, которые и стали причиной смерти потерпевшего, обвиняются в убийстве. Еще троим предъявлено обвинение по статьям хулиганство и грабеж. По данным следствия, незадолго до убийства перуанца они пытались ограбить группу россиян. Остальные 9 проходят по статье хулиганства. При этом всем им вменяется в вину совершение преступления при отягчающих обстоятельствах, каковыми являются мотивы национальной ненависти. Уже после начала заседания рассматривающее дело судебная коллегия из 3 судей вынесла решение о закрытом режиме слушаний. Государственное обвинение отмечает, что подсудимые были связаны с деятельностью спортивных неформальных групп «Витязь» и «Белый патруль», среди приверженцев которых культивировались националистические взгляды. Об особенности организованных форм расизма и национализма в Воронеже рассказывает директор Воронежского фонда за экологическую и социальную справедливость Алексей Козлов.
Воронеж есть две нарисовавшиеся за последнее время тенденции. Это неонацистские российские группы, связанные с футбольным хулиганизмом, которые большей частью ультраправые, или формирование вокруг каких-либо спортивных клубов. Вот. Естественно, это затрудняет и профилактику какую-либо, и борьбу с подобными структурами, потому что это совершенно не укладывается в схему, в которую привыкла действовать наша милиция.
Воронежскими правозащитниками были собраны сведения о 13 инцидентах, связанных с мотивом национальной или расовой ненависти, имевших место в Воронеже за прошедший год. Только одно из этих дел об убийстве перуанского студента дошло до суда в квалификации, совершенное по мотивам национальной ненависти. Полтора года назад Воронежский областной суд признал троих молодых воронежцев виновными в убийстве по аналогичным мотивам темнокожего студента из Гвинеи-Бисау. С начала нынешнего года в городе произошли два инцидента. Последний случился 17 марта. Трое россиян на остановке общественного транспорта принялись избивать уроженца Бангладеш, имеющего российское гражданство. Пострадавший с сотрясением мозга провел 2 недели на больничной койке. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В понедельник государственный секретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Великобритании Джек Стро нанесли неожиданный визит в Ирак. На фоне предсказаний о возможности гражданской войны в стране два министра призвали иракцев срочно сформировать коалиционное правительство, рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс и глава британского Foreign Office Джек Стро в ходе своего двухдневного визита в Ирак пытались убедить главных политических игроков этой страны в необходимости создать сильное и дееспособное коалиционное правительство, способное учитывать интересы всех иракцев. Сам факт неожиданного прибытия такой представительной дипломатической команды в Багдад наблюдатели оценивают как свидетельство глубокой беспокойности Вашингтона и Лондона разногласиями в иракском руководстве, которое после парламентских выборов оказалось неспособным сформировать правительство. Джек и я сочли, что поскольку США и Великобритания затратили огромные усилия и средства ради обеспечения будущего Ирака, то нам важно приехать сюда и дать понять, что время переговоров исчерпано. Пора формировать правительство. Кондолиза Райс повторила эту мысль в жесткой форме, встретившись со всеми ключевыми иракскими переходными лидерами. «Пора прекращать кровопролитие», сказала она. Местные террористы черпают силы в нынешнем политическом вакууме, и ему должен быть положен конец. Кондолиза Райс и Джек Стро 45 минут беседовали с нынешним переходным премьер-министром Ирака Ибрагимом Аль-Джафари. Ни Райс, ни Стро публично не призывали Джафари уйти в отставку. Однако известно, что президент Буш категорически не желает видеть Джафари на посту постоянного премьера Ирака. Упорное стремление представителя шиитов Джафари стать следующим премьером широко рассматривается как главный камень преткновения в формировании нового правительства. Кондолиза Райс заметила, что Ирак сами должны выбрать себе такого лидера, который сможет повести за собой всех. Они нуждаются в сильном лидере, способном объединять людей, и таком, который может принести стабильность и совладать с трудностями, стоящими перед народом Ирака. Им нужен премьер-министр, который может представлять интересы всех и возглавить коалиционное правительство, способное и готовое объединить весь народ. Нет крепкого правительства, нет стабильности. Это особенно стало понятно иракцам после февральского подрыва шиитской святыни в Самаре. Говорит временный министр иностранных дел Ирака Хашар Зибари. Ситуация по-прежнему неустойчивая. Должны быть приложены согласованные усилия для формирования этого правительства. Иначе еще пара таких акций и полыхнет вся страна. Устроивший ланч для Райс и Стро, лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким, тем не менее сомневается в том, что даже сформирование коалиционного правительства остановит насилие в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на нефть в понедельник пересекли отметку в $67, оказавшись всего в трех с небольшим долларах от рекорда, установленного прошлой осенью. Однако соблазн сверхприбыли, заставляющий нефтяные компании лихорадочно наращивать производство, оказался недостаточным для российских нефтяных концернов. Согласно официальной статистике, добыча нефти в России в прошлом году выросла всего на 2%. Темп просто в 3 с лишним раза ниже, чем в предыдущие пятилетия. Насколько показателен этот факт? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это значительный факт. Если мы посмотрим на тенденцию производства нефти в последние годы и производства природного газа, что очень важно, то мы увидим, что происходит замедление темпов роста. То есть это не случайное явление. Если бы речь шла о том, что случайно по тем или иным природным условиям производство нефти увеличилось мало, на 2% в год в прошлом году, этому можно было бы не придавать значения. Но есть общая тенденция, потому что в предыдущие годы, начиная с 2000 года, производство нефти росло по 8-9% в год. А сейчас на 2%. Так вот, точно так же производство природного газа росло на 3-4% в год, а в прошлом году производство природного газа увеличилось только на 0.5%. То есть, таким образом, и нефть, и газ находятся в одной тенденции. Замедляется рост производства.
А почему, как вы считаете, российские нефтяные концерны не подстегивают рекордные цены на нефть? Возможность заработать?
В данном случае гораздо важнее внутренние стимулы. А внутренние стимулы в России, тот тип собственности, который существует, не стимулирует инвестиции. Люди, которые по стечению обстоятельств оказались собственниками в 90-е годы, это временщики, они в долгосрочных инвестициях не заинтересованы, они больше заинтересованы в различных схемах ухода от налогов и утечки капитала. Вот что их интересует.
Иными словами, задача превращения России в ведущего энергоэкспортера, поставленная не так давно президентом Путиным, выглядит крайне трудной.
Маловероятно, вероятно, чтобы она была выполнима. Государственная политика ведь очень противоречива. Основной источник инвестиций в российской нефтяной промышленности и других ресурсных отраслях – это реинвестиции экспортной прибыли. А правительство снижает норму возврата валютной выручки, и это инвестиции не приходит. С другой стороны, правительство хочет, чтобы происходили инвестиции, и промышленность росла. То есть правительство, как это часто очень в России бывает, почти всегда, действует как лебедь, рак и щука, тянет экономику в разные стороны противоречивой политикой.
Значительное снижение уровня роста производства нефти в России комментировал профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главных новостей сегодняшнего дня. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Это решение принял суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. Напомню, на скамье подсудимых 13 молодых людей. Подробнее об этом суде и о других преступлениях на почве национальной вражды, в последнее время, к сожалению, участившихся в России, слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас ждут панорама новостей культуры, актуальные российская и международные темы, и, как вы только что слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Бипаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь опроверг эту информацию, сообщает «Интерфакс». Родители убитой в Петербурге таджикской девочки Хуршеды Султановой обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. Суд Петербурга приговорил семерых молодых людей к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один из подсудимых оправдан. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Нарушители границы утверждают, что они путешественники. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвернемся сейчас к теме роста националистических и даже неонацистских настроений в России. Значит, мы уже только говорили, что в Воронеже сегодня судят участников убийства перуанского студента, совершенного в октябре прошлого года, а сегодня новое нападение. В Петербурге избита студентка из Китая. Подобного рода происшествия происходят, увы, почти каждый день. Почему? Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города такой вопрос. Чем вы объясняете рост националистических настроений в России?
Сверху все идет-то. Закон-то они делают, сочиняют там их, ну их не исполняются. Мне даже дико сейчас у нас национализм. Ведь вот эти молодые люди, у них родители, отцы, деды воевали. Сколько погибло, я не знаю. Как это могло у нас так случиться?
Нет дружбы между народами. Вот за развал виноват в этом Ельцин. Раньше были все вместе, как братья русские, чувашин, татарин, украинцы. Власть надо менять.
Возможно, молодежь податься не и поэтому я занимаюсь такой ерундой. Вообще я против этого.
Никакого роста национализма у нас нету. А то, что говорят об этом, это просто искусственный шумик. Но на самом деле и скинхеды, и все это прочее, это естественный процент, который есть во всех странах, где присутствует свобода. Подростковые стремления эпатировать общество. Ничего более за этим, мне кажется, нету. Какая разница, вот гопники будут там убивать, или назовутся они скинхедами. Им просто нужно выбросить вот эту вот свою энергию, которая у них никуда не направлена. Вопрос воспитания молодежи, нужно направлять эту энергию. Тогда и скинхедов будет меньше.
Вот если бы в России был хозяин, настоящий человек руководил бы, а не бандюги-ворюги, все было бы нормально. Одни бандюги-ворюги, которые вот живут за наш счет, дачи, Канары и тому подобное, нас обворовывают.
Это все зависит от правящей элиты. Надо власть менять.
Главное, конечно, какая-то у нас жизнь сейчас непонятная. Люди забыли о
о своей чести, не ценят себя и других не ценят. Потеряли любовь к ближнему.
Неустроенности людей. Все говорят вот это иностранцев сюда, чтобы они здесь работали, а свои спиваются, их нет, чтобы организовать, чтобы свои работали. Ремесленных училищ и прочих здесь нету сейчас. Куда бы молодежь можно было учиться там, и они бы могли видеть перспективу какую-то.
Они сами виноваты. Почему вот сами вот эти вот, например, грузины, да, или азербайджанцы издеваются над нашими девушками? Поспрашивайте на рынке, все вам скажут, что пользуются как хотят.
У нас тут многонациональные, наша Ульяновская область. Понятно. И все мы живем дружно и стараемся так жить.
Во-первых, нехватка рабочих мест. Во-вторых, нехватка образования. В-третьих, нет каких-то идеалов.
Мне кажется, это воспитание. У нас столько беспризорных, что такого же никогда не было.
Такое государство, бардак везде. Все думают, что им все можно. Никто, можно сказать, людей не считает за людей. Вот и все.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, чем вы объясняете рост националистических настроений в России. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжит панорама новостей культуры. Ее представит Александр Гостев.
Пять шестиметровых деревянных балок из кордовской мечети были сняты с аукциона «Кристис» после протеста испанской церкви. Мечеть, построенная в X веке в Кордове завоевавшими Испанию маврами, была второй по величине в мусульманском мире. В XIII веке испанский король Фердинанд III освободил Кордову, и центральная часть мечети была переделана в католический собор. Впечатляющий архитектурный гибрид двух культовых сооружений по сей день привлекает множество туристов. При переделке крыши в XVIII веке оригинальные балки были сняты и лишь недавно обнаружены. Аукцион «Кристис» рассчитывал выручить за каждую балку не менее $500 000. Однако кордовский кафедрал заявил свои права на выставленные лоты, и продажа была отменена. В столице Португалии будет создан большой музей современного искусства. Правительство страны подписало соглашение с владельцем коллекции, магнатом Джо Берардо, о размещении более чем 900 произведений искусства в Белемском культурном центре на окраине Лиссабона. Переговоры шли около 10 лет, и Берардо пригрозил, что отдаст свое собрание во Францию. Появились также сообщения в прессе о том, что коллекцию готовы принять Майами и неназванный итальянский город. Собрание Берардо, который сделал состояние на угольных шахтах и торговле фруктами, включает картины Пикассо, Дали, Миро, Уорхола и других мастеров XX века. Новый музей должен открыться в конце нынешнего года. Поп-звезда Мадонна объявила сроки своего мирового турне под названием «Confessions Tour». Первый концерт состоится 21 мая в Лос-Анджелесе. Далее будут выступления в городах США и в Монреале, потом в Европе, в Кардиффе, Лондоне, Париже, Риме, Дюссельдорфе и Ганновере. Два концерта пройдут в Японии, в Токио и Осаке. Костюмы для турне готовит известный дизайнер Жан-Поль Готье. Финал конкурса красоты «Мисс Мира 2006» пройдет 30 сентября в Варшаве. В январе организаторы конкурса объявили о том, что право проведения финала предоставляется Польше. Помимо столицы страны, претендентами были Краков, Гданьск, Вроцлав и город-замок Мальборг. Финал прошлого года в китайском городе Санья смотрели около 2 миллиарда телезрителей. Тогда титул «Мисс Мира» достался представительнице Исландии. В варшавском финале примут участие девушки из 120 стран мира.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил мой коллега Александр Гостев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная международная тема. В Италии завершается предвыборная кампания. Голосование на парламентских выборах состоится в воскресенье-понедельник. Вчера поздно вечером состоялись заключительные теледебаты между основными противниками – лидером правоцентристской коалиции, нынешним премьером Сильвио Берлускони и левоцентристом Романо Проди. За ходом теледебатов следила корреспондент «Радио Свобода» в Риме Вероника Остринская.
Вторые и заключительные теледебаты на Первом канале государственного телевидения прошли по тому же сценарию, что и предыдущие. Вопросы лидерам право- и левоцентристов по очереди задавали главные редакторы центральных газет «Эль Месаджеро» и «Ла Стампа». Между политическими противниками находился ведущий теледебатов, на этот раз известный в Италии тележурналист и автор популярного ток-шоу Бруно Веспа. Формат встречи лицом к лицу на Первом канале телевидения в Италии называют американским. Каждая сторона имеет не более 2,5 минут на ответ на вопрос. И после ответа на тот же вопрос противника не более полминуты на реплику. Перебивать оппонента строго запрещено. Телекамеры не демонстрируют реакцию одного на слова другого, а вопросы журналистов должны звучать не более 30 секунд. И хотя на этот раз оба политика выглядели более уверенными, а Сильвии Берлускони так и удалось не превышать временной лимит, дебаты зрителей разочаровали. Практически ни на один вопрос, а вопросы были достаточно конкретными, ни Романо Проди, ни Сильвии Берлускони не дали четких ответов. Звучали политические лозунги и обвинения в адрес противника. Кроме того, итальянцы не получили зрелища, которого так ждали, говорит журналист Антонио Кассино. Формат нынешних теледебатов, на мой взгляд, чрезмерно ограничивает участников во времени и возможностях выразить полно свою мысль. К итальянской политике такая форма теледискуссии вообще неприменима. Такой формат не вызывает стеснения в Америке, у американских политиков, которые привыкли повиноваться строгим правилам. Но итальянцам достаточно сложно что-либо сказать, тем более что-то, что должно быть убедительным, не жестикулируя, следя за часами и за тем, чтобы не перебивать оппонента. В итоге многих избирателей, которые смотрели эти теледебаты, с намерением принять окончательное решение, такая манера разговора скорее раздражала. Коллега Кассино, Лучано Джанфилиппи, считает, что не только формат, но и сами политики не оправдали ожиданий своих избирателей.
У меня сложилось следующее впечатление. Проди смотрится достаточно невыразительно на экране. Он не обладает красноречием. Напротив, говорит с избирателем как университетский профессор. Такую манеру итальянцы не приемлют, она их не трогает. Да и Берлускони на этот раз выглядел неподготовленным к теледебатам. Он нервничал, легко раздражался, если сравнивать с его прошлой предвыборной кампанией, тогда он был намного привлекательнее как политик. На этот раз у Берлускони не было возможности воспользоваться своей обычной тактикой блестящего публичного оратора. В центре политической дискуссии был вопрос налогообложения, вокруг которого в последние дни предвыборной кампании разгорелись нешуточные страсти. Путаясь в цифрах, и та, и другая сторона запугивала избирателей намерениями оппонентов повысить некоторые виды налогов. Журналисты в конце концов задали вопрос, кого, по мнению право- и левоцентристов, можно считать состоятельным человеком, который не должен более думать о налоговом бремени. Ответ Романо Проди звучал так. Богатый человек богат сам по себе, он богат внутренне. Недавние исследования, проведенные в Соединенных Штатах, показали, что больше зарабатывают те, кто чувствует себя внутренне счастливым. Но если вы спрашиваете с точки зрения финансовой, отвечу, что я назвал бы богатым человека, у которого на счету имеется пара миллионов евро. Сильвио Берлускони, все же соблюдая правила дискуссии, кратко ответил, что представления лидера левоцентристов не совпадают с мнением большинства его сторонников, для которых богатство измеряется скромной квартирой в черте города. Заметьте, что остальные члены левоцентристской коалиции думают совсем иначе. По их представлениям, квартира в 80 квадратных метров – это и есть богатство. Идея, которую они исповедуют, стара как мир – распределить деньги самых богатых поровну для всех.
Strumento, tasse, per far sì che possa venire questa redistribuzione.
Другие вопросы, заданные журналистами, касались трудоустройства молодых специалистов, образования, пенсионной реформы и положения работающих женщин в итальянском обществе, что само по себе является достаточно острой темой. По данным последних опросов общественного мнения, лидер левоцентристов Романо Проди все же лидирует в предвыборной гонке с отрывом в 3,5%, а количество неопределившихся избирателей достигает 23%. Сильвио Берлускони все же не соглашается с данными некоторых опросов, настаивая, что результаты не точны, и согласно другим исследованиям, лидирует именно он. Всеобщие выборы в итальянский парламент состоятся 9 и 10 апреля, и их исход пока не берется предрекать никто. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и в ближайшие 15 минут, сразу после сводки новостей часа, вас ждут. Сначала экономическая панорама, которую подготовил и представит наш обозреватель Иван Трифилов, и в завершении часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Речь в основном пойдет о суде над несостоявшимся террористом 11 сентября 2001 года Закари Мусауи. Напомню, суд присяжных американский решил, что Мусауи может получить в качестве наказания смертный приговор. Обо всем этом буквально через несколько минут. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студенты из Перу будут проходить при закрытых дверях. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Родители убитой в Петербурге таджикской девочки обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Нефтяные компании России должны регулярно информировать правительство страны о возможном повышении своих цен на бензин. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, такие предложения будут содержаться в пакете мер по сдерживанию инфляции, который его ведомство представит правительству к 17 апреля. Также Министерство экономического развития и торговли предлагает снизить с 5% до нуля импортную пошлину на бензин. В свою очередь, министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко призывает нефтяные компании увеличивать объем инвестиций в строительство нефтеперерабатывающих производств как на территории страны, так и за ее пределами.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукты. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Министерство сельского хозяйства России начинает еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, который будет проводиться в течение всего периода весенних полевых работ, говорится в сообщении министерства. Недавно крупнейшие нефтяные компании страны пообещали не повышать цены на топливо этой весной, говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
У нас примерно 5 компаний нефтяных формируют 90% рынка нефтепродуктов. Буквально за 2 месяца на оптовом рынке цены на дистопливо выросли на 10%. Это в 2 с лишним раза выше, чем темпы инфляции. У правительства есть все рычаги влияния на стабилизацию цен, на формирование рынка. И думаю, что мы найдем с нефтяными компаниями это решение.
Экономия бюджетных средств от досрочного погашения внешнего долга России в 2007 и 2008 годах составит примерно 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Как говорится в материалах Министерства финансов страны, в течение 2005 года объем государственного долга сократился с 23 до 14,8% ВВП. Причем доля государственного внешнего долга в общем его объеме уменьшилась до 71,5%, а внутреннего, наоборот, выросла до 28,5%. В 2005 году внешний долг России сократился на 22% до 82 миллиардов 400 миллионов долларов. Российский концерн «Газпром» планирует до 2008 года инвестировать 35 миллиардов рублей в строительство газораспределительных сетей, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов. По текущему курсу это 1 миллиард 250 миллионов долларов. Всего «Газпром» планирует построить более 12 тысяч километров газораспределительных сетей мощностью 9 миллиардов кубометров газа. Концерн «Газпром» намерен увеличить цену на газ для белорусских потребителей как минимум в 3 раза. Как заявил сегодня заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов, сейчас Белоруссия остается единственным государством в СНГ, которому «Газпром» в 2006 году поставляет топливо по цене прежнего года, то есть примерно 47 долларов за 1000 кубометров. По словам Александра Рязанова, предложение «Газпрома» об увеличении цены на поставляемый в Белоруссию газ не следует считать политическим.
Мы сейчас ведем переговоры по переходу на рыночные цены с 2007 года, на мой взгляд, эта цена должна быть как минимум в 3 раза выше. Хочу сказать, что на самом деле для нас это не какие-то политические решения повышения цен для стран СНГ. Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем. И буквально несколько аргументов в эту пользу, что если посмотреть разрыв между рынком европейским и ценой, которая в этих странах, то она даже сегодня отличается в разы.
Центральный банк России предлагает перевести в форму открытых акционерных обществ все банки страны с собственным капиталом более 2,5 миллиардов рублей, а также обязать их разместить на фондовом рынке не менее 10% своих акций. Как сообщил первый заместитель председателя банка Андрей Козлов, сейчас в России действует 67 кредитных организаций, имеющих капитал более 2,5 миллиардов рублей. Из них 44 уже являются открытыми акционерными обществами. Сегодня в России зарегистрировано около 1200 банков. Ирландская компания Element Six, ведущий мировой поставщик промышленных алмазов, объявила о покупке контрольного пакета акций, расположенного на Украине Полтавского алмазного завода, крупнейшего в СНГ производителя синтетических алмазных порошков и инструментов из синтетических алмазов. Сумма сделки не разглашается. По планам Element Six будет поставлять продукцию Полтавского завода в Ирландию для дальнейшей переработки и экспорта в другие страны. Индия станет соучредителем американского экспериментального энергетического проекта, связанного с разработкой и строительством на территории Соединенных Штатов экологически чистой электростанции, работающей на угле. Сообщается, что Индия заплатит 10 миллионов долларов в обмен на полноправное участие в проекте и получение новых технологий. Исследовательский проект в области экологически чистой энергетики предусматривает строительство электростанции, использующей в качестве топлива уголь, превращенный перед сжиганием в газ. Его общая стоимость оценивается в 950 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек, на завтра 27,69. Евро сегодня стоит 33 рубля 46 копеек, курс на среду 33,61. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Большинство американцев не испытывает негативных чувств по отношению к нелегальным мигрантам и готовы предоставить им право на временное проживание в стране. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press. В отличие от законодателей, настаивающих на ограничительных мерах, опрошенные считают, например, бессмысленной попытку отгородиться пограничной стеной от Мексики и признают за нелегалами важную экономическую роль. 2/3 респондентов считают, что нелегалы берутся за работу, непривлекательную для американцев. Не исключено, что такие настроения отразятся на окончательном варианте реформы закона об иммиграции, обсуждаемого сейчас в Конгрессе. Этот проект предусматривает, с одной стороны, упрощение легализации мигрантов, уже находящихся в США, С другой – отнесение в разряд уголовных преступлений нелегальный переход границы и незаконное проживание в стране. Полет на самолете может в ближайшем будущем преподнести неприятный сюрприз миллионам американцев. За последние 15 лет конкуренция в воздухе превратила самолет в одно из самых дешевых средств передвижения, часто дешевле поезда. Теперь, недовольные смехотворными доходами, а не редко и убытками, авиакомпании пытаются вынудить пассажиров платить за бесплатные прежде услуги, выказывая при этом замечательную изобретательность. Из наиболее простых наценок – оплата использования подушки и одеяла на борту. Такса – $2. Бесплатная еда остается лишь на длительных трансконтинентальных рейсах. Незамысловатый бутерброд стоит отныне $4, бутылка газировки – $1. Возможность заказать билет с помощью клерка прибавит к стоимости перелета от 10 до $30. Заказ через интернет – бесплатный. Некоторые авиакомпании берут дополнительные $15 за место у прохода. Возмущенным пассажирам остается только надеяться на то, что попытки скрытых наценок не пройдут до тех пор, пока останутся авиакомпании, готовые предоставлять старые привычные услуги бесплатно. В понедельник вечером присяжные вынесли первый вердикт по делу единственного подсудимого, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября. Суд присяжных счел, что представленные улики позволяют приговорить Закариуса Мусауи к смертной казни. Однако такой приговор не гарантирован. Окончательное решение будет вынесено во время следующего этапа процесса, рассказывает Ян Рунов.
Мусауи – единственный человек, которого судят за участие в терактах 11 сентября 2001 года. Хотя в самих терактах он не участвовал, поскольку находился в тюрьме, он сам признал себя виновным в причастности к заговору Аль-Каиды с целью угона самолета и в других преступлениях. 17 часов обсуждали присяжные, подлежит ли Мусауи смертной казни. Вердикт, оглашенный в суде, обнародовал представитель суда. Суть решения. Мусауи виновен в заговоре с целью совершения акта террора, ради чего он пересек границу Соединенных Штатов. Виновен в заговоре с целью угона самолета. И, главное, виновен в гибели по крайней мере одного человека, поскольку во время допросов лгал федеральным агентам и сознательно не помог предотвратить теракты. На 12 вопросов присяжные дали положительные ответы. Итак, присяжные разрешили приговорить Мусауи к смертной казни. Прежде всего, на основе его собственных признаний, в частности в том, что он должен был угнать пятый самолет и направить его на Белый дом. Но адвокаты Мусауи настаивают на том, что их подзащитный не совсем нормален. Он был психически неуравновешенным, ему Аль-Каида не доверяла, и потому он не был участником заговора. У него явно мания величия, и нельзя приговаривать его к смертной казни. Так считает адвокат Рэндалл Хамад, нанятый матерью Мусауи. Сам обвиняемый от услуг адвоката отказался. Другой эксперт в области права, Дэн Эйбрамс, говорит. Он сумасшедший фанатик, который хочет быть на виду и настаивает на своем участии в терактах, потому что хочет придать значение своей фигуре. Это для него важнее смерти. При том, что он может преувеличивать свою роль, ясно, что он член Аль-Каиды, последователь Осамы бин Ладена, и что он намеренно лгал федеральным агентам. Теперь начнется второй этап судебных слушаний, на которых с показаниями выступят свидетели обвинения, родственники погибших. Прокуратура должна будет доказать, почему надо казнить виновного, защита, почему достаточно приговорить его к пожизненному заключению, а присяжные должны будут подтвердить правоту либо прокуроров, либо адвокатов. Суд предупредил присяжных, что это разбирательство может продлиться до конца апреля, начала мая, так что окончательное решение по делу Закариуса Мусауи может быть принято через месяц.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 40 лет американские эксперты говорят о британском вторжении в США, музыкальном вторжении. В 60-х годах Америка была покорена Битлз и их музыкальными спутниками. Сегодня критики с нескрываемым восхищением отзываются о социально чутких текстах и захватывающих мелодиях дебютного альбома группы Arctic Monkeys. Песня «Фальшивые сказки Сан-Франциско».
Yeah.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В завершении этой второй части песня британской группы «Arctic Monkeys». Ну а буквально через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего мы поговорим о проблемах и перестановках внутри партии «Родина», также о странной ситуации в Адыгее, где то ли подал, то ли не подал в отставку президент республики. Много других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».